Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Мы снова вместе. Неделю назад нас с вами разлучила страшная трагедия, катастрофа в небе над Египтом. Именно поэтому была отменена программа недельной давности. Ну, все возвращается на круги своя. По крайней мере, наша с вами встреча вновь происходит в субботу, в самом начале 12-го. Продолжим эстафету, возьмем эстафетную палочку из рук Юрия Будкина и Ольги Данилевич. Будем разговаривать о Египте, будем разговаривать о Шарм-эль-Шейхе, будем разговаривать о том, что российская туриндустрия принесет определенные потери. Кроме этого, будем говорить о том, что временная приостановка трансферов в Египет наслаивается на и без того непростую ситуацию в российской гражданской авиаотрасли. Ну и, конечно, самую малость, я беру самую малость в кавычки, мы поговорим о том, что десятки, если не сотни тысяч людей, скорее всего, на Новый год, вместо того, чтобы поехать, ну, например, в тот же Египет или еще куда-то, скорее всего, останутся дома. Об этом сегодня, как правило, никто не говорит, и, вы знаете, отчасти правильно не говорят, потому что обеспечение безопасности – это, как ни крути, приоритет. Вот в 90-е годы, правильно говорят мои слушатели, в 90-е годы всем было плевать на то, что происходит с нашими гражданами за границей. Сегодня ситуация несколько иная, я бы сказал, принципиально иная. На самом верху обсуждается вопрос о эвакуации, о досрочном возвращении российских туристов из Египта, и понятно почему. Кстати говоря, по разным конспирологическим данным, версия о теракте на борту, который до сих пор не является официальной и нет сколь-нибудь существенных подтверждений, версия рассматривалась в качестве одной из основных, если не приоритетной, уже в день катастрофы. И отчасти с этим связано то, что высшие руководители государства все первые дни после катастроф молчали. Вопрос был в том, как реагировать и что говорить людям. Потому что, с одной стороны, это отказ старой авиатехники, с другой стороны, это взрыв на борту. Ну и кроме того, в последнее время все больше и больше сообщений, особенно в западной прессе, на западном телевидении, подтверждающих самую неприятную версию, а именно то, что в самолет Когалым авиа каким-то образом попала бомба, сработавшая через некоторое время после взлета. 7373948, смс-сообщение +7 925 48 94 8. Ну и, как всегда, средства электронной коммуникации. Вы можете написать письмо на сайт говоритмосква.ру, а можете отправить твит на говоритмск. Лучше скажите, где взять деньги на заграничный отдых. Вы же профессор, спрашивает господин Крейг. Это сообщение с сайта работает, господин Крейг? А вы думаете, все остальные деньги, которые они потратили на поездку на Новый год, нашли на помойке или где-то на улице? Господин Крейг, работайте, работайте. Вместо того, чтобы писать подобные сообщения нам на сайт, я полагаю, что вам стоит подумать, напрячь свой мозг и понять, где лучше применить ваши, вне всякого сомнения, беспримерные, бесподобные интеллектуальные трудовые способности. Говорят, будет ралли по доллару. Это не та тема, господа, это 129-й присылает. Давайте начнем с турагентств, давайте начнем с туротрасли. Светлана Лагунова, исполнительный директор турфирмы «Каприз», наш постоянный эксперт. У нас в эфире Светлана Леонидовна. Доброе утро.
Доброе утро, Никита Александрович.
Светлана Леонидовна, сегодня раздаются самые разные всхлипы, стоны по поводу того, что у нас туриндустрия обанкротится, по поводу того, что вслед за туриндустрией посыпятся страховые компании. Насколько серьезна ситуация?
Ситуация на самом деле очень-очень серьезная, потому что я, если честно, не припомню такого количества проблем в нашей стране, которые бы вот так сильно отражались на нашей туриндустрии, отрасли. То есть вот мы не успели оправиться еще от банкротства Трансаэро, от отмены и закрытия авиакомпании Трансаэро. Как вот снова эта проблема и закрытие рейсов в Египет, которая, собственно, вчера вечером фактически перед фактом поставили. И, конечно, мы были все в шоке, потрясены, и мы, и наши туристы, наши клиенты. Ну и что будет дальше, и что, как это все будет развиваться, вообще непонятно.
Светлана Леонидовна, я вас перебью. Смотрите, за последние 5 лет это третий случай, когда приостанавливается гражданское авиасообщение с Египтом.
Да.
Первый раз это было в 2011 году, второй раз, если мне память не изменяет, в 2013. Неужели в этот раз, особенно после того, как англичане, это вторые после нас по турпотоку в Египет, приняли решение об эвакуации своих граждан, неужели вы не предполагали, что нечто подобное может произойти у нас? Или мы плюнули на это дело, махнули рукой и, как ни в чем не бывало, продолжаем плескаться в Красном море?
Но, Никита Александрович, да, на самом деле, все, что крушение самолета произошло неделю назад.
Так.
То есть, конечно же, за неделю не было таких сильных продаж. Все продажи в Египет были гораздо раньше. Египет – это то направление, которое не имеет альтернативы.
Да.
И туда едут люди, которые, у которых не очень много денег, но которые хотят отдохнуть.
Ну, в среднем, в среднем это стоит на 2 недели, вот насколько я знаю, где-то в районе 50-70 тысяч за тур. Я правильно говорю?
Ну, Ничего не путаю?
Ну, да, это посильные деньги, особенно если вы хотите слетать на Новый год и имеете возможность откладывать часть своих заработков на протяжении, ну, скажем, полугода.
Совершенно верно.
Так вот у меня вопрос. Так ли уж страшен черт, я имею в виду банкротство турагентств, туроператоров, как его малюют, Светлана Леонидовна?
Ну, я думаю, что это очень серьезно. Я думаю, что очень страшно, потому что вот сейчас смотрите, что происходит. Вот, допустим, ну, к примеру, я беру свою компанию, да? Вот у нас за период всего с 7 ноября по 31 декабря должно улететь в тур 79 человек. То есть туры за этих людей, они полностью проплачены людьми, нами, туроператору, и, соответственно, туроператору и авиакомпании, и отелям.
Да, да, да. Вот у меня в связи с этим вопрос к вам. Вы сможете вернуть деньги этим людям?
Ну, разумеется, нет.
Почему?
Разумеется, нет. Ну, потому что денег как таковых нету.
Ну, понятно, вы их отправили в Египет туроператором там, заплатили за трансфер. Это все понятно. Как вы будете выходить из этой ситуации, вот лично вашей компании? Потому что, ну, знаете, вот абстрактно, как нам рассказывают, как нам объясняют, это, конечно, все здорово, это безумно интересно, наверное, даже познавательно, но вы человек, который непосредственно занимается турбизнесом. Вот как лично вы, ваша компания, компания «Каприз» будет выходить из этой ситуации?
Ну, конечно, мы смотрим на туроператора и надеемся на туроператора. Личных денег, как вот, допустим, ну, были же у нас случаи, когда туроператор не мог отправить по определенным, там, когда закрылся Южный Крест, мы отправляли, ну, этих туров у нас было не очень много, мы отправляли этих туристов до выяснения и разбирательств с туроператором и возмещения денег от страховой за свои деньги. Ну, вы же понимаете, да, отправить 79 человек куда бы то ни было в другой тур за свои деньги, но это нереально.
Это нереально,
Нереально. Соответственно...
Плюс ко всему, я к тому, что вот только вас там и ждали, Светлана Леонидовна.
Абсолютно верно.
Я так понимаю, там уже и без вас все забронировано, особенно если учесть, что до Нового года остается чуть больше полутора месяцев.
В том-то и дело, о том и речь. о том и речь. То есть, если сейчас начнется перебронирование, а, собственно, туроператоры, вот, допустим, у нас вылеты и сегодня, они говорят, что возврата денег не будет. Будет перебронирование на другие направления. Но встает вопрос, на какие направления?
А какие направления могут быть сегодня в принципе? Ведь, ну... доступности, по транспортной доступности мне на ум ничего, кроме Эмиратов, не приходит.
Ну, так оно и есть. Так оно и есть.
А Эмираты дороже, причем дороже раз это в несколько.
На порядок, да.
Ну, не на порядок, это... Светлана. Ну, что? Кратно дороже, но не на порядок. Понятно, что если 50-70, Эмираты не стоят 500-700, или я ошибаюсь?
Нет, но 50-70 это будет стоить, 50-70 можно уехать в 5 звезд, не в очень дорогих, в Египет.
Да.
А Эмираты это будет стоить 3 звезды на второй линии и на завтраках.
Угу. То есть без all-inclusive.
Ну да. Поэтому 5 звезд в Эмиратах такие плохенькие, но будут раза в 3-то точно стоить. То есть понятно, что люди не поедут, они будут требовать возврата денег.
И вы будете смотреть на то, как себя поведут туроператоры.
Да, совершенно верно.
Потому что сегодня свободного денежного потока, естественно, не хватит для того, чтобы закрыть возвраты хотя бы даже по вашим почти 80 людям. 80
да, туристов. Да.
Это много, особенно если учишься. Спасибо вам большое, Светлана Леонидовна. Это Светлана Лагунова, директор туристической фирмы «Каприз», наш постоянный эксперт. Особенно если учись, я знаю, и по прошлым выпускам мы это слышали, в тех случаях, когда возникает форс-мажор, ну, скажем, по единичным турам, фирма «Каприз» отправляет пассажиров за свой счет. Ну, когда банкротятся те или иные авиакомпании, и происходят некоторые другие события, которые иные рассматривают в качестве форс-мажорных. 7373948. Господа хорошие, что делать-то? Потому что, ну, понятно, турбизнес — это все здорово, но я думаю, что они с голоду не помрут. Туроператоры, да, господи, наживут на других направлениях. Авиакомпании, вот уж о ком беспокоиться не стоит, так это о них. Я предлагаю поговорить о нас с вами, о тех, кто собирался встретить, предположим, Новый год на Красном море, о тех, кто... Уж не дай бог, но я такие случаи знаю, заказал тур на Красное море, да еще и через авиакомпанию Трансайра. Нам что делать? У меня, честно скажу, нет готового ответа на этот вопрос. Может быть, вы подскажете и не только мне, но и всем, кто нас сегодня слушает. Доброе утро, слушаем вас и представляйтесь, пожалуйста.
Доброе утро, меня зовут Андрей, я вот также директор турагентства, как Светлана. И, в общем, то, что сейчас будет твориться с этим несчастным Египтом, это мне вот даже страшно себе представить. Вот, и я просто счастлив, что я лично не продаю Египет, вот как с 2011 года, вот как там первый раз началась эта история. И полностью от продаж Ближнего Востока мы решили отказаться, и слава богу, как вы сделали. То есть, когда у нас спрашивали Египет, мы говорили, вот, пожалуйста, там давали визит соседям, там, турфирмы, которая сидит там.
Ну, вы знаете, Андрей, я должен вам сказать, может быть, несколько разочаровывающе это прозвучит. Я должен сказать, что риск-менеджмент в данном случае хреновый. Знаете почему? Потому что, ну, вот не попали на Египет, но вполне вероятно могли бы попасть, ну, предположим, на Трансайр. Ведь тоже форс-мажор, тоже ни с того ни с сего в сентябре бабах и на бетон.
Ну, вы правы, но просто сейчас это будет такая головная боль, особенно для турагентства, потому что с него, с одной стороны, будет давить турист, верните мне деньги, а с другой стороны, туроператор, который скажет, мы денег не вернем, летите лучше, не знаю, на Кипр.
А на Кипре плюс 17 вода.
Да, в том числе и дело.
16-17 это в ноябре, а сколько будет на Новый год, так вообще не поймешь. То же самое, кстати, и с Турцией, только если, как нам говорили, в Лимассоле сегодня плюс 24, то в Турции, скорее всего, в эти месяцы шторм. И что там делать?
Ну, спать? Да, то есть только свежий воздух дышать и все.
Купаться, ну да, выпивать и закусывать. Андрей, спасибо вам огромное. Не даете вы мне ответа на вопрос, что же нам всем делать? Может быть, кто-то другой подскажет. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Никита.
Здрасте.
Александр меня зовут.
Да, здрасте, Александр.
Вот вы знаете, я хочу сначала сказать, что мне не жалко ни турагентств, ни туроператоров, потому что они на наших бедных туристов наживаются там. В общем, я известный, я сам в Египет летал, каждую зиму летаю. А что делать? Я думаю, вот то, что приостановили полет, англичане первые правильно, потом наши не могли после англичан уже продолжать летать. Вот. Пусть Египет наводит порядок в сфере безопасности и на Синае.
Окей, там. Окей, окей, принято, принято, Александр, надо? Принято, надо принято. Не... Вот как? Ушел. Очень хорошая тема-то. А как мы будем оценивать, навели египтяне порядок в том же аэропорту Шарма или нет? Ведь это не наши туристы рассказывают о том, что тогда, когда катится багаж по ленте, когда он просвечивается на предмет обнаружения чего-то запретного, человек ответственный за этот процесс просто сидит и играет в своем смартфоне. Это не мы писали. Не мы писали о том, что за 20 фунтов можно пройти вообще без всякого досмотра. Это снова не мы писали, это писали англичане, то есть те, которые еще полвека назад, ну, может быть, сегодня уже чуть больше, расценивали Египет как свою вотчину. Они ушли оттуда, если мне память не изменяет, все-таки не полвека, чуть больше, в середине 50-х. Причем они это сделали, что называется, под давлением. Но, тем не менее, они до сих пор смотрят и на Египет, и на Кипр, как на свои дочки, что ли, неформальные. Вот как это оценить? Потому что англичане сочли за лучшее своих людей оттуда вывести. Мы сделали то же самое, ну, буквально с опозданием на день-два. А как определить, стоит ли отправлять туда наших людей, или стоит ждать нового крушения самолета, только уже не над Синаем, а, скажем, над Средиземным морем. Добрый день. Слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Никита, меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, вполне можно отправить туда нашу авиационную безопасность, пусть они там тоже контролируют.
А
египтяне в этом тоже заинтересованы.
Что это такое? Вот как вы ее себе представляете?
Ну, командировать наших сотрудников, какие? Которые у нас в аэропортах работают, пусть они вместе с египтянами все это контролируют. Плюс самолетами можно маршалов посылать вполне в составе экипажа, которые будут следить, чтобы там никто не залез к нам в двигатель, ничего не пихнул. Вполне это реально и осуществимо. Если египтяне так страдают без наших туристов, они, я думаю, вполне пойдут на эти меры.
Ну, знаете, я думаю, что... А те самые ответственные секретные сотрудники уже находятся в Египте, они наверняка будут следить...
Не, можно не секретных, можно вполне легально их ввести в штат, и пусть они там базируются,
а туроператоры
дадут им места в гостиницах.
Вот смотрите,
у меня брат авиаинженер.
Тихо, по поводу брата чуть попозже. Вот смотрите, ну, к примеру, великое, могучее, самое крутое на все времена государство, ну, неважно какое, заявляет о том, что у нее есть данные о том, что с их гражданами может произойти какое-то несчастье во время перемещения по стране и во время вылета, например, из нашей страны. И они обращаются, да что там обращаются, они присылают нам... своих сотрудников, которые будут отвечать наравне с нашими за авиационную безопасность. Не воспримите ли вы это как вмешательство в наши внутренние дела, в нашу юрисдикцию, в работу наших спецслужб? Я не сомневаюсь, что воспримите.
Нет, если это бьет по моей экономике вот так сильно, как сейчас это бьет по Египту, что 2 миллиона наших туристов там не будет, и бьет к тому же и по нашей отрасли туристической, то есть сейчас вот и люди страдают, которые год работали, впахивали. Туда же не совсем бедные люди. Как раз средний рабочий класс туда ездит отдыхать.
Средний достаток едет, да.
И то, что государство, если оно даже принимает такие меры, оно вполне может и, по-моему, должно компенсировать вот это все. И возможности есть. Ой. Путину вам в бюджете выделили вот этот фонд, которым он распоряжается. Вполне можно выделить несколько миллиардов из него, чтобы оплатить вот это все... дело, а не вот так вот бросить, запретили и бросили на произвол людей.
А какое дело Путину нужно оплачивать из своего фонда? Вы говорите,
но почему не оплатить вот туристам, людям, компенсировать их затраты, а потом уже разбираться, на что это все потрачено. И, кстати, вот сегодня посмотрел,
да.
Я лечу через неделю в Таиланд,
так.
Билеты покупал по 35 тысяч на человека. Так. Сегодня уже вот эти же билеты,
ага.
Две недели покупал, уже 60.
Ну, потому что срок
вот,
сдвигается.
Вот шумок еще они называются
да ну,
людях
ну, что
вот таким
вы,
вот.
Любое. Спасибо вам большое за звонок. Любая авиакомпания по мере приближения даты вашего вылета, естественно, ну, просто дата вылета, она, естественно, поднимает цены. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально так делают все авиакомпании, уж поверьте мне на слово. Доброе утро.
Алло.
Да.
Говорите. Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег, здрасте.
Вот, я хотел вот что сказать. Мне кажется, что вот эта вот игра в войну, это, которую наше правительство устроило...
Да я не про это спрашиваю. Спасибо вам за звонок. Может быть, кто-то посоветует, кто-то подскажет, что же делать-то простым людям. А вот по поводу войны, по поводу воздушных маршалов, по поводу авиационной безопасности. Все вы правильно говорите, ребята! Ну вот что делать? Вот Светлана Лагунова из Каприса рассказывает о том, что сегодня должен мужик лететь. Сегодня. Вот ему-то что делать? Ехать в Белоруссию, как Ольга Данилевич подсказывает, и лицезреть курочек с утятками. Исследовать бескрайние просторы нашей Родины. Но человек хочет просто, уж извините, искупаться и погреться на солнце. Вот с этим что делать? Потому что должна быть какая-то адекватная замена. Я не говорю о том, что надо включить ультрафиолетовое облучение и поставить везде соответствующие аппараты. Нет, но что-то должно быть взамен. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Я хочу сказать, что если мы по-добросовестному сбросим цену на топливо, уберем хотя бы парочку сотрудников, этих посредников, и пустим нормальные самолеты, Шри-Ланка, та же замена Египту будет не дороже.
Ой, спасибо, да. Ну, вот если сделать это в ноябре, ну, вот на 100% невозможно, потому что это бюджет. Что касается следующего года, я неоднократно предлагал, в том числе в эфире нашей программы, убрать НДПИ внутри страны. Ну, почему мы должны платить налог на добычу полезных ископаемых с наших же природных ресурсов? То есть, фактически, мы сами себе его платим. Ну, зачем? Обложите пошлинам, введите НДПИ на экспорт. Там половина экспорта по нефти и треть экспорта по газу. А внутри страны отменить. Соответственно, авиационный керосин будет дешевле. Ну, это все так. Разговоры, мысли, домыслы, предложения вслух, которым, понятное дело, ну да, что-то в этом есть, но мы же все понимаем. НДПИ – один из бюджетообразующих налогов. С людьми-то что? Доброе утро. Алло, алло, тише радио, тише, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
То есть, в принципе, вы правы, два варианта.
Да.
Первый вариант – это удешевить лед, может быть, перевести, как вот в далеком Советском Союзе работали по сменам. То есть, сегодня летит смена в Шри-Ланку, завтра летит смена на Мальдивы и так далее. Для того, чтобы обеспечить наполняемость рейсов.
Но вы же понимаете, этого не будет.
Алло.
Вы же понимаете, этого не будет.
Ну,
понимаете.
Тогда второй вариант.
Какой?
Второй вариант остается.
Какой?
Грубо говоря, люди должны понимать, куда они летят. Данная ситуация, она очевидна была. То есть, когда на Синае идет война, когда у египтян постоянно идет шум, лететь на Ближний Восток, помимо, ну, видимо, это рискованно.
Ой, спасибо вам большое. Спасибо. Русский мужик всегда... Да русский человек, что там мужик? Всегда полетит на авось. Всегда полетит в надежде на то, что уж с ним-то это не произойдет. Всегда будет надеяться на лучшее. Всегда будет уверен, что уж он-то выскочит в самую последнюю очередь, сорвав куш. Вы понимаете, что я сейчас говорю не только и не столько о Египте, а о зарубежных авиатранспортных путешествиях, сколько вообще о нашем образе жизни. Нет, господа, на то и существует государство, чтобы гасить эти... Может быть, не очень мудрые черты национального характера. Вопрос остается открытым, и в течение всей программы, если у вас созреет мудрая мысль, совет тем, кто в эти дни стоит перед фактом, что, скорее всего, на Новый год он никуда не полетит. Вот если вы найдете, что посоветовать, милости просим. Пока же новости, меняем тему. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Я вас очень прошу, дорогие мои товарищи, давайте сползать с темы приостановки полетов в Египет. Полтора часа сидим на этой теме, если взять час программы «Подъем», который длился с 10 до 11 с Юрием Буткиным и Ольгой Данилеевой. В мире происходят события, в России происходят события, тоже достойны того, чтобы осветить их в нашей программе, для того, чтобы поговорить о них, о том, что они из себя представляют. Давайте пару звоночков и побежим дальше. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Я хотел вот сказать по поводу того, что же делать теперь.
Да.
Ну, на мой взгляд, вот для всех уже очевидно, что это Сергей Москва, кстати, извините.
Да ничего, ничего.
Вот. Я хотел бы сказать, что очевидно, что потребительские причины сейчас будут менять вне зависимости от этих даже событий. Mm-hmm. На мой взгляд, сейчас вот даже арендовать комфортную дачу в Подмосковье, к примеру, для жителей столицы тоже стало бы актуальным. Как вам такой выбор?
Ну, как вариант, да. Почему нет, собственно говоря? Спасибо вам большое. Доброе утро, слушаем вас. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вы знаете, вот по поводу отмены рейсов или туристической поездки в Египет, я бы не отменял их.
Понятно, спасибо вам большое. Их уже отменили, нужно было говорить об этом вчера утром. Может быть, телеграмму отбить, я не знаю, Владимир Владимирович. Дорогой Владимир Владимирович, я полагаю, что отменять рейсы в Египет не следует. Все хорошо, дорогой Владимир. Русский человек, как говорил Николай Васильевич, незабвенный наш Гоголь, не любит умирать своей смертью. Доброе утро. Третий звонок. Третий, и все. Бог твой.
Алло, вы меня...
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Вы говорили, что делать в этой ситуации.
Да.
Нужно несколько слоев разделить. В долгосрочной перспективе, чтобы в Египет вернуться, это действительно нужно там совместная там служба авиационной безопасности. А может быть, вести речь о том, что должен быть отдельный аэропорт вместе с военной базой. Но это совсем далеко.
Да.
А в краткосрочной перспективе все просто. Чуда нет. У кого есть деньги, поедут в Эмираты. А у кого денег нет, но готов рискнуть, можно полететь через, там, например, третью страну типа Турции и как бы получить, ну, почти то же самое, на что претендовали, кто готов рискнуть.
Угу. Ой, вас бы с вашими советами к президенту да в кабинет. Я думаю, уж по крайней мере с Египтом бы мы разобрались. Несколько сообщений. Да, те, кто едет в Египет, хотят тепла моря, а не в Подмосковье на даче слякоть месить, пишет нам Юрий через сайт. Так, вот здесь вот хорошее было сообщение, сейчас. В советские времена зимой в санаториях купались в бассейнах с морской водой, загорали под кварцевыми лампами, и дешево, и мило. С днем Великой Октябрьской социалистической революции, дорогой наш слушатель Иван. Григорий, Санкт-Петербурга, в Израиле 70 лет война, туда можно без визы, и море там красное есть. Ну да, тоже как вариант. А, кстати, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему мы упираемся в Эмираты? Я не исключаю, что Израиль тоже может быть выходом из этой ситуации. Правда, мне очень сложно представить, как отреагируют туроператоры на это предложение, потому что, ну вот, повторюсь еще раз, только нас и ждут. За полтора месяца до Нового года. Вот думают, когда же русские-то проснутся? Господи, это боже мой. А то уж мы и соскучились. Даешь ли синтуки? 682-й. Держите. А мне моя шкура дороже, чем поездки в Египет. 724-й. Тут высказывания непонятных членов корреспондентов приводятся. Ну и, наконец, сообщение в кассу 657-й. Вот самое главное сообщение. А вы не знаете, скоростную ленинградку сделали платной? Нет, дорогой вы мой слушатель, не сделали. Только вчера по ней ехал, все нормально. Хотя скоро будем платить копеечку. Кому? Это отдельный разговор. Вот введут, тогда и будем разбираться. А пока... Я предлагаю вам вернуться на неделю пораньше и вспомнить о том, что в самом конце октября, конкретно 28 числа, ну, в этих числах в Москве проходил форум «Открытые инновации». Я, собственно, собирался о нем разговаривать еще в прошлой передаче, но полагаю, что эта тема сквозная во всей нашей общественной государственной мысли на протяжении последних 5-6 лет. И связано это и с несостоявшейся ныне забытой модернизацией, и с инновационным развитием экономики, которая олицетворяет собой не только бывший президент Медведев, но и, например, глава Роснана господин Чубайс. Ну и, конечно, здесь же нужно упомянуть и Осколкова, в проекте который инициировал работавший в те годы президентом Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев 28 октября выступил на форуме «Открытые инновации» и сообщил нам очень приятную весть. Оказывается, бизнес-среда в России становится более предсказуемой, позволяя вкладывать финансовые ресурсы в инновации. Я когда это прочитал и когда обратил внимание на название этого форума, именно «Открытые инновации», мне вспомнилось, что некоторое время назад подобную классификацию инновационных процессов, а именно «Открытые инновации» и «Закрытые инновации», предложил некто Генри Чесборо, зарубежный англосаксонский исследователь в области инновационного менеджмента, внедрения инноваций в наш реальный сектор. Так вот, по Генри Чесборо термин «закрытые инновации» означает, что компании должны генерировать и разрабатывать идеи, создавать на их основе продукт, выходить с ним на рынок, заниматься его распространением. Причем они должны это делать, что называется, в замкнутом режиме. Альтернативой закрытым являются те самые открытые инновации, именем которых и был назван прошедший форум, парадигмы, согласно которой считается, что фирмы могут и должны наряду с собственными использовать и внешние идеи. А какой смысл вкладывали в наименование форума «Открытые инновации» его организаторы, мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, может быть, это открытая инновационная Россия, может быть, это разговор о том, что, ну, давайте открывать, что называется, нашу промышленность, наш реальный сектор, да, собственно, нашу экономику в целом для инноваций, мы к этому готовы. Но потому что не бьется как-то термин «открытая инновация» с общей моделью и общими высказываниями, прозвучавшими на форуме. Кстати говоря, вот что говорил Медведев по поводу вложений. Вложения в инфраструктуру, вложения в развитие инновационной деятельности в России. Это очень все интересно. У меня только один вопрос. А вкладывает что и кто? Точно цитата выглядит так, звучит точнее так. У нас появляется возможность вкладывать в инфраструктуру, создавать более комфортную среду для инноваций, реализовывать такие проекты, как Сколково, заниматься венчурным инвестированием. Ну, вот общие слова такие вот на грани популизма с демагогией, которые рекой лились все последние годы. У нас появляется возможность вкладывать в инфраструктуру, создавать более комфортную среду для инноваций, реализовывать такие проекты, как Сколково, заниматься венчурным инвестированием. У нас это у кого возникает вопрос, и тут же получается ответ. Ну, очевидно, у правительства, поскольку господин Медведев олицетворяет собой правительство. И дальше возникает следующий вопрос. А если взять мировой опыт, насколько актуальным и оптимальным выглядит венчурное инвестирование, о котором говорил господин Медведев? Сейчас в Москве продается книга Джеффа Малгана «Саранча и пчела». Я вам настоятельно рекомендую ее купить и прочитать. Там есть несколько моментов, связанных с инвестированием в инновации в Соединенных Штатах. Простите, что не к ночи упомянуто. Так вот, смотрите, по поводу финансирования инновационной деятельности. 47% – это внутреннее финансирование бизнеса. То есть, очевидно, это не совсем то, о чем говорил господин Медведев. 24% меценаты, то есть богатые люди, которые предпочитают вкладывать свои денежки в инновационное развитие, в стартапы, в бизнес-модели, являться некими бизнес-ангелами. 23% поступает от федерального правительства и правительства штатов, то есть, обратите внимание, меньше четверти. 4% университеты, 2% венчурный капитал. И здесь я снова отсылаю нас с вами к цитате из Медведева, который сказал, у нас появляется возможность вкладывать в инфраструктуру, создавать более комфортную среду для инноваций, реализовывать такие проекты, как Сколково, заниматься венчурным инвестированием. Венчурное инвестирование дает в США аж 2% от общего объема инвестиций в инновации. 23% дает, собственно, государство в лице федерального правительства и правительств в штатах. Основная часть все-таки это вложение бизнеса. Но где гарантия того, что у бизнеса есть возможности, есть стимулы вкладывать? Об этом ничего не говорилось. Тем не менее, в той же книге у Джеффа Малгана сказано, что один из показателей значимости государства, имеется в виду инновационная деятельность, это то, что в Соединенных Штатах 77 из 88 самых важных инноваций зависели от поддержки федерального правительства. 77 из 88. При том, что удельный вес государственных вложений 23%. Так вот, 77 из 88 это вложение государства. И тут уж извините за нескромность, я отсылаю вас к своей собственной книге «Экономика во лжи», которая точно так же сейчас, я надеюсь, еще продается в книжных магазинах, где я в том числе приводил в пример сланцевую революцию в США, которая начиналась в самом начале второго десятилетия нынешнего века. Широкую известность, писал ваш автор, получило высказывание президента США Барака Обамы, сделанное им 30 марта 2011 года в Джорджтаунском университете. Далее идет цитата. «Сегодня я устанавливаю новую цель, разумную, достижимую, необходимую. На момент, когда я был избран президентом США, Америка импортировала 11 миллионов баррелей нефти в день. Чуть более чем через 10 лет мы сократим этот показатель на треть. Реализация новой цели зависит от двух вещей. Поиск и добыча большего количества нефти на нашей территории плюс использование экологически чистых альтернативных источников топлива и более рациональное использование энергии». Совершенно очевидно, что разговор идет во многом, если не в определяющем значении, о поддержке инноваций в этой сфере. Вот совершенно конкретно предметный разговор. Вот я ставлю цель. Мы должны через 10 лет сократить показатель импорта нефти, нефтепродуктов на треть. Тоже имело отношение и к газовой промышленности. Вот результаты. По итогам первой половины 2013 года Америка впервые с начала 80-х годов обогнала Россию по объему добычи природного газа. В январе и июле 2013 года в США было добыто приблизительно 494 миллиарда кубов, тогда как в России 384. Что это значит для экономики, что это значит для простого американца? За 2008-2013 годы, в том числе за счет наращивания собственного производства, включая добычу нетрадиционных энергоносителей, США почти в два раза снизили внутреннюю цену на газ, чем значительно поддержали свою промышленность. В 2012 году сланцевый бум позволил среднеамериканской семье сэкономить более $1000 за счет низких счетов за энергию и уменьшения цен на товары и услуги. Предполагается, что в 2015 году этот показатель увеличится с 1000 до 2000 для среднего американского домохозяйства, а к 2025 могут до 3,5. Я здесь, опять же, наберусь наглости и повторю свое предложение об отмене налога на добычу полезных ископаемых внутри страны. Потому что совершенно очевидно, что в нынешних условиях, условиях кризиса в российской экономике и крайне нездоровой внешней ситуации, возможно, не будет лучшего подспорья для того, чтобы поддержать население и бизнес, чем отменить взимание НДПИ внутри страны. Вот как будет формироваться бюджет, господа хорошие, не наше с вами дело. Нам за это зарплату не платят. Но почему-то американцы смогли уменьшить траты на электроэнергию среднего домохозяйства уже, как я говорил, в 2012 году в среднем на $1000, а в 2015 году на 2, а у нас все в другую сторону. При том, что мы не импортируем ни нефть, мы не импортируем ни газ, мы не импортируем другие источники энергии, в отличие от тех же Соединенных Штатов. Ну и, наконец, последнее по поводу Сколково. У нас на дворе конец 2015 года. Я вам напомню, что Сколково как проект начался в сентябре 2010 года, то есть больше 5 лет назад, когда был принят пакет законопроектов о создании инвестиционного, инновационного города Сколково. В том же месяце фонд Сколково приступил к отбору инженерных проектов и награды. Первые 4 миллиона рублей средств из государственного бюджета фонд Сколково получил в октябре 2010 года. И, кстати говоря, нашел очень интересную цитату из господина Дворковича, того самого, который сегодня является еще и до кучи председателем комиссии по возврату, по перемещению обратно в страну десятков тысяч российских туристов из Египта. Господин Дворкович в 2011 году говорил о том, что строительство Инограда должно было начаться в первой половине 2011 года и занять один год. То есть весь Инноград должен был быть возведен уже в 2012 году. Однако, 60% территории планировалось отдать под жилищную застройку, 22% под научно-производственные площади, ну и, соответственно, 2% под строительство нового университета. Насколько я знаю, жилье там построено и активно продается. Вопрос только в том, кто его покупает. Что касается остальных производственных площадок, тем более результатов деятельности тех, кто получил огромные льготы, будучи резидентами Сколково, широкая пресса молчит. А получить какую-либо прочую информацию непубличного характера возможности не представляется. В связи с этим вопрос, господа хорошие, я извиняюсь, что отвлек ваше внимание долгим спичем. Скажите мне, пожалуйста, давайте абстрагироваться от того, что происходит в туристической отрасли, о том, что происходит сегодня в Египте. Давайте говорить о наших внутренних проблемах. Скажите мне, пожалуйста, а почему Сколково-то в итоге не пошло? Ведь льготы, ведь и кампус, ведь и финансирование за счет бюджета, а не пошло, по крайней мере, мы этого не видим. И даже, повторю, на грани демагогии, популизма и высказываний господина Медведева картины не скрашивают. В чем причина? Что произошло? 7373948 плюс 7 925 48 94 8. Средства электронной коммуникации, говорит Москва.ру, Твиттер, говорит МСК. Доброе утро.
Алло.
Да.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Представляю.
Тема интересная, Сколково. Мне пришлось позвонить вот по поводу этого, да, скажем, такого проекта, да, который, в общем-то, бездарно, в общем-то, все это дело проводится. В общем-то, почему не пошел и не пойдет? Потому что у нас страна воров. И сидят у нас правительство воры.
А вы ученые... Подождите, а нормально. Вы вор? Вы вор?
Я нет.
Я тоже не вор.
Но сидят люди, которые воровывают наш бюджет.
Андрей Платонов говорил, без меня народ не полный.
Вот, а ученые...
Что вот, не надо, страны. не надо мою страну поганить. Я вас очень прошу, это, кстати, ваша страна тоже.
Я знаю, я за нее даже 2 года служил.
Такая же история, но еще раз повторяю. Да, у нас не вся страна воров. У нас, конечно, есть варьё, но я не могу сказать, что...
Ну, у нас достаточно такой большой процент.
Ну, сколько? Сколько?
Вот я бы назвал процентов 80.
Процентов 80. То есть 80% населения у нас ворует.
Ну, как сказать, не воруешь, ты проживешь, как говорится.
Ну, вот я не ворую, ничего, живу.
Ну, вы я не тоже воруете, не ворую.
То вы не воруете, пытаюсь. Тоже живете. Я уверен, пытаюсь, что 80-90% наших слушателей точно так же живут, как и мы с вами.
Ну, люди, которые нас обворовывают.
Да, так я о том, что этих людей существенно меньше, чем 80%. Я думаю, раз эдак...
Я хотел бы быть, чтобы мы были цифры ошибочные, но, к сожалению, факт.
Слушайте, факт. Зачем жить с таким ощущением, с такой ненавистью к своей родине, скажите?
Да плевать на эти колпы.
Ну, варьё, да. Я понимаю, разговор более серьезный. Но почему мы считаем достойным себя обкладывать собственную родину?
Да, хороший вопрос.
Ну почему? Вот, ну, я понимаю, у нас очень много проблем. У нас очень много проблем. Но есть еще вещи, которые никакими деньгами не меряют. Вот идите к родственникам погибших на Цинаем и скажите, что у нас страна воров. Они скажут: молодой человек, мы ребенка потеряли, а вы нам про страну воров. Мы согласны, мы не согласны, мы можем с вами спорить, мы можем спину рта доказывать ту или иную точку зрения, человека нет. Значит, есть вещи, которые несколько выше, чем ваше субъективное предубеждение по поводу страны. У вас соседи воруют?
Ну, у меня соседи пьют от безысходности.
Ну, я понимаю, они воруют?
Было бы что.
Понятно. Так вот, еще раз повторяю, спасибо вам большое за звонок, но еще раз повторю свои впечатления от пребывания в Костроме летом этого года. Я спросил у своего соавтора Игоря Астафьева, как же вот люди? Ведь на протяжении веков нам вдалбливали в голову, что... В России воруют. Он говорит, у нас в Костроме не воруют, у нас в Костроме рыщут. В поисках заработка, в поисках денег. Рыщут. Вот это, пожалуй, самая точная характеристика того, что сегодня происходит. Люди хотят заработать. Ну, конечно, если получится что-то там, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Давайте по поводу Сколково. Добрый день. Представляйте, пожалуйста, и вашу точку зрения.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий, очень приятно вашу передачу слышать. Господин профессор, ну здесь очень просто, мне кажется. Просто Россия со своими изобретениями, которых, к сожалению, нет, мы не востребованы на мировом рынке, поэтому Сколково работать не может. Пока эти изобретения технические, их девать, их внедрять, у нас нет, мне кажется, той промышленности, в которой вот эти изобретения бы пригодились бы. Соответственно, мы и вышиблены из колеи мирового рынка и мировой конъюнктуры. Поэтому это фейк. Ну, мое мнение, конечно, может, я ошибаюсь. Спасибо за то, что вы слушаете.
Спасибо большое. Мы возвращаемся к той самой безопасности, о которой говорили в первой части программы. Это, пожалуй, единственный правильный и верный ответ на этот вопрос, потому что в первом случае мы говорили о безопасности авиационной, а здесь говорим о безопасности интеллектуальной. Мы говорим о том, что люди, да, люди готовы изобретать, люди готовы творить, но обеспечить безопасность изобретением, обеспечить их сохранение в российской юрисдикции в настоящее время, возможно, не представляет. А дальше можно говорить о том, что там кто-то ворует, кто-то пьет, кто-то вместо одной подземной подстанции дал указание прикупить две. Ну, потому что что это такое? Одну вместо двух, да еще за какие-то там смешные там $100 миллионов. Давайте сразу по 500, и не одну, а две. А куда отправить верхушку, вы знаете, и без меня. Я в данном случае не буду говорить фамилию этого человека из российского правительства, но вот по рассказам это было. Собственно, это Бася, поэтому и не говорю. Наверное, так. Наверное, снова мы начинаем говорить о вопросах безопасности, о том, что все наши начинания так или иначе упираются в то, что воруем-то не мы, а воруют у нас. И не только изобретения, но и жизни человеческие. И для кого-то это считается в порядке вещей. Новости меняем тему. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский, продолжаем программу. Нам впору уже заводить рубрики, знаете, «Откровение недели», «Фраза недели» или что-то в этом роде, «Парадоксы недели». Почему нет? Вот один из подобных парадоксов на этой неделе прозвучал и донесся из самой высшей школы экономики, господа хорошие. Не хухры-мухры. Да? Это вам не заученными фразами демагогического свойства с одной передачи на другую перелетать и нести одно и то же. Кто виноват в крушении лайнера в Египте? ЦРУ. ФБР. Ну, как говорят, Моссад. Вот. Кто виноват в том, что у нас страна бухает? Как... Или сосед вот у нашего слушателя бухает? Ну, понятно, кто. ЦРУ. А, Мишель. Это я дискутирую в одну сторону с пультовожатым женщиной. Что еще может быть? Да ничего. Ну, вот как-то, ну, как-то все вот так. Ну, как все так. Ну, вот как, какая сегодня тема? А, Госдеп, ЦРУ, ФБР, Моссад, МИ-6. Ну, да. Все нормально. Запрети хождение доллара в стране. Это будет шаг на пути самоочищения великой России. Вот Марк напишет. Сообщение с сайта. Родина папуасов и лавочников. Умные и трудолюбивые не нужны. Нужно только бабло и как ты добываешь. Главное, чтоб делился. Вот, видите, да? Все понятно. Вот страна папуасов и лавочников. Умные и трудолюбивые не нужны. Вот у меня вопрос к Марку. Хотя это сообщение с сайта, и мы с ним не в дискуссионной полемике, он не позвонил. Не суть. Умные и трудолюбивые не нужны. У меня вопрос. Тебе, Марк, твоей семье, твоим близким, твоим родителям, твоим детям, ты как умный и трудолюбивый нужен или нет? Вот почему мы всякий раз, вот семью отодвигаем в сторону, ближний круг отодвигаем в сторону и думаем исключительно о том, что мы вот такие белые пушистые никому не нужны. А кто вам сказал, что американцы не думают точно так же о своем правительстве? Да абсолютно одно и то же. Ну или во Франции, или в Британии, или где угодно. Да все везде. Умные, трудолюбивые не нужны. Ну правильно, это является обалденным оправданием вашего ничего не делания и беспробудного бухания, как у нашего слушателя Владимира в отношении соседей. Ну вот мы не нужны, вот мы такие умные, трудолюбивые, но мы не нужны вот этому государству, вот этим ворам, понимаешь, ну не нужны мы, ну вот сколько вот пытались там найти там счета, там еще чего-то, да, у самого ближнего круга тех, кто сегодня управляет государством российским, не нашли. Ну, возникают какие-то, конечно, там зацепочки, да. Но как-то вот не получают они широкого освещения в прессе. Я не говорю про нашу. Я говорю про иностранную. Почему? Потому что нету. Либо же есть, но так запрятано, что хрен когда откопаешь. Это тоже вариант. Другой вопрос. Те-то люди тоже, может быть, так думали всю свою жизнь. Ну как же, как-то ведь они же выскочили, как же, как-то ведь они сделали карьеру. А сидеть и посыпать голову пеплом, сидеть и хаять собственную страну, собственную родину, говорить, что да, мы умные, трудолюбивые, нахрен здесь не нужны. Ну, варианта два. Либо меняется матрица, и ты начинаешь думать о том, что ты нужен семье, а потому что ум и трудолюбие — это в том числе в итоге появляющиеся деньги, либо же ты берешь билет, ну, не надо на самолет, на поезд, ты едешь, ну, предположим, туда, где ты считаешь, что умные и трудолюбивые нужны и востребованы. А иначе, а зачем тогда жить, зачем тогда сидеть, смотреть в окно, ждать у моря погоды, и иносказательно говорим, ради чего, ради того, чтобы к тебе пришел Владимир Владимирович и сказал, ты умный и трудолюбивый, прекращай бухать, пойдем работать. Не придет, не скажет. Потому что нас таких умных, трудолюбивых 145 миллионов человек. Если всех обходить даже по 5-10 минут в день, представляете, сколько лет потребуется на то, чтобы обойти всех по квартире. А если кого-то дома не будет? Ну, это я так, к слову. Давайте один звоночек и побежим дальше. Добрый день, слушаем вас, представляю.
Добрый день, Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Знаете, я вот хочу с вами немножко поспорить по поводу вот этого умных, трудолюбивых, нужны, не нужны. Вот два критерия вы, как профессор, должны знать, что у нас страна характеризуется. Есть у нее высокий уровень жизни и производства. Самолеты мы не строим, жизненный уровень
слабой. Так. Страна колониальная, с чубайсами построили ее. Вот так и надо говорить, не надо оправдания искать, что тут народ не тот или еще что-то. Построили экономическую политику феодально-либеральную.
Ну, понятно, понятно. Это мы все слышали. Это дежурные штампы, с которыми вы можете звонить абсолютно любую радиостанцию, как патриотическую, так и оппозиционно-либеральную.
Ну, а разве это
супер. Что это не вот так? Лично вы живете-то как? Вот лично вы?
Нормально.
Нормально живете?
Нормально я живу. А но я вижу, что регресс в стране идет.
Ну, это понятно. Это понятно.
Закрыли,
это...
ЗИЛ
Подожди. Ну, что значит, ЗИЛ закрыли, Москвич закрыли. Ну, иди в Москве производство открой. Когда-то ЗИЛ стоял на окраине, дорогой вы мой. А Москвич строили тогда, когда в помине никаких Кузьминок и Выхина не было. Да, тогда еще Ждановск.
Вся Россия съезжается в Москву, вот удивительное чудо.
Да подождите, Вы, у вас-то нормально все дома?
У меня все хорошо.
Ну, квартирка там, сколько, 3-4
комнаты? Да, купил квартирку, машина Ford 14. Но это же не показатель личный или какого-то человека. Надо об итоге говорить.
Ну, почему? Ну, вот смотрите. Значит, не все так плохо у нас в стране-то, если вот вы квартиру приобрели, машина у вас хорошая, денежка какая имеется, на Новый год куда собираетесь?
Это для социализма хорошо, для капитализма это ничего.
Подожди, нормально это.
Нет, для капитализма это ноль.
Да понял,
нет своего производства,
я про вас, я про вас говорю.
Вот про меня я тоже говорю. Для капитализма это успех.
Понятно, понятно.
А для капитализма это никакого успеха.
Ну подождите, дайте сказать. Вы на Новый год куда собираетесь?
Не знаю, еще не решил.
Ну, какие варианты?
Ну, не знаю, даже не хочу говорить сейчас, не собираюсь даже.
Ну,
даже почему-то не собираюсь, не планирую сейчас, потому что все нестабильно,
Ну что, на дачу поедете?
Не знаю даже, не могу сказать, не планирую даже пока.
А дача зимняя у вас?
Дача у меня зимняя, да.
То есть зимняя. С отоплением?
Да.
Ну, понятно. Ну, спасибо вам. Слушайте, определяйтесь уже с Новым годом-то. Ну вот все плохо у нас в стране. Вот производство нет, жизненный уровень падает. Вот не знаю, что делать. То ли в Европу полететь на Новый год, то ли на зимнюю дачу поехать. На Форде. Из квартиры, которую не так давно купил. А так все плохо. Плохо все. Все плохо. Вот высшая школа экономики то же самое говорит. Плохо все у нас, ребята. Плохо. Вот господин Кузьминов на этой неделе через пролиберальную прессу, интернет-ресурсы выступил с цельным докладом от имени Высшей школы экономики, где заявил, в частности, цитата, «Не существует нескольких рингов. На одном мы успешно проводим запуск ракет из акватории Каспийского моря, на другом сокращаем расходы на науку и образование с формулировкой «надо затянуть пояса». Парадокс недели, согласитесь. Если в этих вопросах мы сегодня затянем пояса, завтра не будет ни ракет, ни флота. Основной макроэкономической проблемой построения федерального бюджета является балансировка доходов и расходов в условиях резкого падения цен на нефть. Проект бюджета на 2016 год показывает, что решение этой проблемы отложено на последующие годы. Эксперты ВШЕ отмечают, что бюджет становится все менее социальным. Больше всего их тревожит экспертов. Сокращение расходов на образование, здравоохранение. Дошкольное и профессиональное образование перекладываются на региональные бюджеты, а в январе-августе этого года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, объем номинальных расходов сократили 18 российских регионов. При этом растут расходы на оборону, госуправление, а также доли секретных непрозрачных расходов. Проблему предлагается решать переходом к более компактному государству. Начать следует с давно обсуждаемой реформы контрольно-надзорной деятельности. Перейти, наконец, на риск ориентированные подходы к проверкам почему-то бизнеса. Ну, видимо, как-то там в окружении Кузьминова у кого-то с кем-то что-то не здорово. Ну да ладно. Вот здесь, кстати говоря, Кузьминов отчасти согласен с тем, что говорил я по поводу НДПИ. Чтобы свести бюджет, правительство вынуждено мобилизовать дополнительные нефтегазовые доходы. Но если повышение НДПИ на газ и газовый конденсат выглядит оправданным, то дальнейшая стрижка нефтяного сектора не может быть долгосрочным решением. Учитывая, что нефтедобыча России будет перемещаться на восток и север, то есть себестоимость будет возрастать, увеличение налоговой нагрузки сделает проекты нерентабельными. Три линии, и все три линии заняты. У меня к вам вопрос. Извините, не по теме, по которой вы звоните. Что случилось вдруг с нашими пролиберальными светочами. Вот я, например, еще раз говорю, парадокс, вот мне он необъясним. Конспирологических вариантов масса существует, но вдруг ни с того ни с сего оплот либеральной экономической мысли в России, высшей школы экономики, в лице не абы кого, а самого господина Кузьминова, человека, играющего ведущую роль в общероссийском народном фронте, депутата Мосгордумы, вообще известного, уважаемого человека, который, как говорят, даже к Медведеву ходит, да что там мы это по телеку видим, вдруг ни с того ни с сего выступает за то, чтобы увеличить ассигнование на образование и здравоохранение, иначе в скором будущем не будет ни ракет, ничего там еще. А, не могу найти. Ну да ладно. 7373948 плюс 7-925-48-94-8. Электронные средства коммуникации. Не будем затягивать эту паузу. Добрый день, слушаем вас. Что происходит?
Алло.
Да.
Я вот хотел сказать по поводу плохо у нас все в России.
Да.
Вот я вот, дело в том, что часто езжу во Францию, и там такой вот случай у меня был. Там так. Есть пирожные, одно стоит в булочной 2 евро, а в магазине Carrefour 4 стоит 2 евро. И вот я купил 4 штуки за 2 евро, они оказались просроченные. Они просто переклеили этикетки. Так да. Что все вот эти проблемы, которые у нас, они также существуют за границей.
Ну, и я ничего, бы не сказал, я бы не сказал, что все проблемы существуют за границей. Ну, по крайней мере, в таком объеме, как у нас. Но в остальном...
Нет, я хочу сказать, что ничем практически не отличается европейское общество от нашего. То есть ну, у нас такие же проблемы,
да
как
нет,
у них.
Нет, нет. Ну, я вам говорю, степень этих проблем существенно ниже. Ну, давайте возьмем коррупцию. Ну, она везде существует. В том или ином.
И там такая же коррупция.
Ну да, но не в таком объеме. Ну, согласитесь.
Ну, там просто это не видно. Они не показывают этого, понимаете?
Ну, там что-то
они ездят, человек они делают. Ездят на машинах, на недорогих. Они да. не афишируют, но там такие же проблемы, как у нас. И люди так же живут.
Эта мысль, понятно, принята, записана. Теперь скажите мне, что происходит с нашими либеральными экономистами? Что-то они вдруг за социальную сферу вступились.
С либеральными экономистами но... что происходит? Немножко непонятные фразы, я честно говоря.
Но я понял.
Не политик.
Да нет, да я тут распинался, блин, битый час, а мне говорят, да что-то фраза у тебя, мужик, непонятная. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Никита Александрович.
Здрасте.
Ну, были три человека, которые сказали о России когда-то, вы это знаете, дороги и слово воруют. Но был еще четвертый человек, Виктор Павлович Говоров. Из бандитского Петербурга. Он сказал, что можно украсть велосипед и оставишь здоровье в лагере, а можно воровать вагонами, и тебе за это ничего не будет. Так да. Вот, когда люди говорят, что у нас воруют, да. И у нас ворило, они имеют в виду воровство в высших эшелонах власти. И это показатель. Если у нас министр обороны становится свидетелем по своему уголовному делу и орденоносцем во время судебного и следственного процесса, а Сколково является прачечной, вот, то говорить можно о том, что в этой стране воруют и варьё. Ну, губернаторы тоже, что ни день, то губернатор вор. Так что люди говорят правильно.
А вот. Я вам, знаете, что скажу? Мы в ближайшие дни увидим еще несколько губернаторов, которые пойдут по стопам Гайзера и Хорошавина.
Я с вами совершенно согласен. Про что вот я
прямо
говорю,
в ближайшие дни.
В этой стране понял. Говорят, воруют, варьё.
Да.
В высших эшелонах власти.
Да понятно, понятно. Неохота время тратить на совершенно очевидные вещи.
Выше эшелона... на ваш вопрос отвечу, как вы какой-то
Господи,
задавали.
Это, боже мой.
Почему либералы сейчас взялись за тяжелую... Это, за,
ну, говорите за, быстрее.
Про жизнь, да, или как вы сказали.
Ну да.
Вот, потому что они сейчас поймали... ухудшается, и надо как-то засветиться.
Ага.
Это высшие школы экономики, ага. Ясины всякие, да. Вот, Кудрины.
Ну,
вот, вот. Они сейчас поймали, вот ловят вот эту волну, когда нас обворовали людей, ага. Как сказал, как говорит великий Доренко, пенсов, врачей, учителей,
не,
обворовали.
Не, не,
они сейчас
все,
как
все,
бы
все,
так
все, все.
Начинают...
Очень, кстати говоря, интересная мысль по поводу того, что сначала вот оборовали, а теперь вот за оборованных и заступаются. Я кручу дальше эту мысль и прихожу к такому выводу, что люди хотят встроиться в новую матрицу, в новую парадигму, которую мы еще не знаем, но которая вполне вероятно уже формируется. Вполне вероятно уже формируется. Либо же это даже не знаю что. Почему? Потому что действительно расходы на оборону увеличиваются, и это совершенно, на мой взгляд, оправдано. И не надо противопоставлять пушки с маслом. Не надо, потому что, ну, страна у нас большая. Ну, не надо сравнивать Россию с Чехией. Кстати говоря, слушайте, тут услышал анекдот от чехов про чехов. Обалденно мне понравился. Чехия к Си Цзиньпину приходит, говорят, дорогой руководитель Китая, Чехия нам войну объявила. Он говорит, а сколько чехов всего населения? Ему говорят, 10 миллионов. У него вопрос, а в каком отеле они остановились? Ну да, это я к чему? Это я к тому, что, ну вот Чехии, может, и не надо столько денег тратить на оборону, так у нас, ну вот так, по-другому-то не получается ничего. Не будет у тебя обороны, будешь ты голый, так и тебя не будет со временем. И нагибать будут. А с другой стороны, вдруг нам говорят о том, что вместо инвестиций, государственных инвестиций в экономику, что было бы совершенно нормально в устах высшей школы экономики, нам начали говорить о том, что в медицину, в образование, в социалку вкладывается недостаточно. Насчет того, что скоро у нас не будет ни ракет, там, ни ученых и вообще ничего не будет, тут я, конечно, не согласен, потому что ученый товар штучный, умных голов вычисляют уже на самой ранней стадии, ведут их, и они, в общем, ведут нормальный образ жизни, если они не зарываются, и у них не начинается звездная болезнь, то из них получаются хорошие люди. По крайней мере, основные их потребности, социальные потребности удовлетворяются. Поэтому я, конечно, крайне далек от мысли, что у нас кто-то уедет там, и, в общем, загубим мы наши умные головы. Нет, конечно, это не так. Есть еще один момент очень интересный в этой ситуации. Американцы, вот последний Нобелевский лауреат, крайне свежий, давайте так говорить, подсчитал, что для Америки чертой, после которой вы не задумываетесь о том, сколько вы зарабатываете, является годовой доход в 75 тысяч долларов, то есть 6250 в месяц. Ну, средняя зарплата там чуть больше 3300, скажем так. Так вот, считайте, две средних зарплаты, то есть где-то 6 с копеечками. Ну, сегодня, наверное, побольше, потому что это были цифры по середине нулевых. Сегодня побольше. Так вот, после того, как вы достигли этой планки, для вас проблема зарабатывания денег, обеспечения, скажем, себя и, собственно, семьи отходит на второй план, потому что вы все это уже можете. И в пирамиде ваших потребностей происходит некая трансформация. Вот это я к чему? Это я к тому, что у нас цифра существенно меньше, поскольку у нас и рубль, и все стоит несколько дешевле по сравнению с Америкой. Я имею в виду недвижимость, конечно, в первую очередь, да? Ну, не о Москве речь. Тем не менее, удовлетворить первичные социальные потребности и государству, и заинтересованным предприятиям, заинтересованным в умных головах, вполне, скажем так, по силам. Вполне по силам. Это может быть соцпакет, это могут быть подъемные, это может быть все что угодно. Может быть, кстати говоря, социальная ипотека. Что такое социальная ипотека? Это когда тебе предприятие выдает кредит за счет собственных средств. Ну, скажем, на 15 лет. Говорит о том, что если ты отработаешь 5 лет, то даже если ты уйдешь через 5 лет, то кредит этот возвращать тебе не придется. Ну, а если будешь работать на предприятии, скажем, 15 лет, да, то равными долями он будет списан, и ты ничего платить не будешь. Это весьма-весьма распространенная практика даже сегодня. Ну, собственно, вопрос-то не снимается. Что случилось с либерально мыслящими светочами? Добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич, Москва. А что случилось? Что и раньше было? Обычный популизм, Значит, нам Ельцин обещал, что мы будем замечательно жить. К власти надо приходить. Каким путем? На самом популярном. Социальные вопросы не решаются. Мы их решим. Но когда придут к власти, они, конечно, ничего решать не будут. Это элементарно. И здесь много элементарных вопросов сегодня вы. Много. Вот я согласен с тем позвонившим, который сказал, 80% воруют. Mm-hmm. Они воруют не из-за того, что они хотят воровать, а из-за того, что хотят выжить. И каждый, где может, ворует. Ворует каким образом? Уходит от налогов, не платит налоги за дополнительную площадь и так mm-hmm. далее. И таких куча, потому что иначе не выжить. А то, что кто-то в Москве, вы в основном же с москвичами разговариваете, да, в Москве уровень жизни намного лучше и выше. Вы же знаете, что 80% бюджета в Москве, всей России примерно, ну, даже пускай 60%, некоторые, по некоторым оценкам. Ведь же то, что творят в Москве, естественно, это же стимулы. Государство стимулирует воровство. Вот в чем дело.
Все, устал,
вот
спасибо.
В чем смысл.
Спасибо большое, устал. Ну, устал. Государство стимулирует воровство. Ну, вот в Москве там 60-80% вращается воровство. Так это во всем мире так. Ну, во всем мире. Ну, вот одно и то же. В любой столице заработки, уровень жизни, качество жизни выше по сравнению с периферией. Ну, в любой стране. Ну, вот хоть ты режь. Ну, приведите одну страну, где это не так. Я очень удивлюсь. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь. Мы о докладе Кузьминова, если можно. Да-да.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня Алексей зовут.
Здравствуйте.
С Кузьминовым, я думаю, да, ну, все как бы банально. Если вы историю высшей школы экономики знаете, я думаю, вы лучше меня ее знаете. Как она создавалась, расширялась.
Так, и что?
И все остальное. У нее очень большое хозяйство. У нее сейчас, я думаю, существенные проблемы в плане его содержания.
Не вижу никаких проблем. Не вижу. Хоть убейте, не вижу. Знаете почему? Потому что они же ведь у него не в собственности, а в оперативном управлении. Это же государственное учреждение.
Ну, денежки на содержание, на
аренду. А Минэкономразвитие только на одних нирах. Знаете, сколько им присылает денег?
Ниры – это на карман денежки, а на содержание...
Не, подождите, при чем здесь карман?
Я просто... Ну, можно я мысль доскажу? Я просто предполагаю, что у него были достаточно большие побочные, так сказать, доходы. Ну, имеется в виду спонсорская помощь, все остальное.
Да.
Часто дело сократилось. Осталось только, так сказать, бюджет.
Так.
Сколько потопали, столько полопали, правильно? Обратите внимание на Надеждина, как он выступает. И из года, из выступления в выступление звучит. Да я там получаю 3 копейки.
Борис Звезда, это правда. Ну, он 3 копейки получает, потому что это не профильная кафедра. Кафедра права в МФТИ, это первое. А второе, у него очень маленькая нагрузка, он читает по субботам.
Это понятно. Я имею в виду, что у людей просто кончились денег. Кончились деньги, те, которые были сначала. И сейчас они как бы начинают метаться... Понятная вещь, мне кажется.
Спасибо большое. Банальная. Спасибо большое за звонок. Давайте еще один звонок, а то в новости залезем. Добрый день.
Добрый день, профессор Вадим Подмосковье. Ну, я считаю, что это простой иезуитский ход, опробованный уже много раз в истории. Они сейчас на власти, ну, какие-никакие, все-таки на патриотический блок Кремля накатят эту волну. Угу. То, что сверхрасходы на госаппарат, на оборону, все такое. И, конечно, на этой волне популизма, ну, как один уже слушатель говорил, они постараются взять какие-то очки. Поэтому ход простой, его надо разоблачать. Ничего они народу не дадут в случае прихода к власти. И даже ухудшится. А уроки 41-го года помнить нужно. Спасибо.
Опа. А при чем здесь 41-й год? Ну, видимо, не моего ума дело и возможность для понимания по аналогии с 41-м годом. Вернемся к этой мудрой мысли, которую нам понять не в силах. После новостей. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. Заключительная часть нашей программы. В студии я, Никита Кричевский. Вроде бы текущее сообщение приходит, ничего какого-то сверх. Ничего, как чего-то такого сверх. Ну вот, люди ходят, что-то про себя разговаривают. Не знаю. Смотрите, что пишут. Моя бабушка получала пенсию 300 евро, я в 4 раза больше. Мне не хватало. А к ней в гости приедешь, у нее всегда мяско, колбаска. Может, просто живем сами неправильно? Может. Вот это был 504-й. 260-й говорит: здравствуйте, вы уже обсуждали повышение НВД для малого бизнеса? Это Сергей из Одинцова. Сергей из Одинцова: нет, не обсуждали. И я вам должен сказать, что и вам, и так называемым либералам, да, в общем-то, никому повышение ЕНВД обсуждать не следует. Знаете почему? Потому что есть такая история, как индекс-дефлятор. Дефлятор — это увеличение соразмерно приросту инфляции. Так вот, смотрите, ЕНВД на следующий год в соответствии с дефлятором повышается на 16%. Ну, отчисление. Хотя основные сектора, где индивидуальные предприниматели и малый бизнес работают, тот, который платит по единому налогу на вмененный доход, это сектора, где инфляция была существенно выше. Понимаете, какая история? То есть дефлятор должен был дать увеличение ЕНВД на 2016 год, ну, в размере, скажем так, ну, процентов 25-30. А это, я имею в виду 16%, произошло исключительно потому, что мы не хотим говорить о реальных показателях инфляции в нашей экономике. Ну вот, что ложь, что повод. Ну вот там сколько у нас там, 11,4% было или 11,9%, я не знаю, это никого не интересует, потому что всем понятно, что цены выросли существенно выше. Ну никак не на 11%, и не на 12%, и даже не на 15%. Не в этом дело. Кстати говоря, яхта с самолетами в потребительскую корзину, на основе которой определяется инфляция, не входит. Да? Ну, речь не об этом. Речь о том, что те отрасли, те сегменты потребительского рынка, где сосредоточена основная часть тех, кто платит единый налог на вмененный доход, получили инфляцию по прошлому году существенно выше, нежели чем официальную. А официальная была, ну, я говорю, 11,4. Ну, вот взяли с запасом, может быть, там 12% было, не суть. Взяли с запасом 16%. А в реальности они должны были сделать даже не 20, а 25-30, а то и больше процентов, если брать по увеличению единого налога на вмененный доход. Не будите, не будите Минэкономразвития, которое выдал инфлятор чертов. Не будите его. Не говорите о том, что на 16% почему так много. Наоборот, почему так мало? Ведь придет тот же Улюкаев в эту студию и скажет: господа хорошие, мы тут приняли решение пересчитать дефлятор по прошлому году, и мы будем увеличивать ЕНВД не на 16%, а на там 36%. А теперь я почитаю вам свой новый стих, скажет Улюкаев, и вы все утретесь. Понятно, Сергей? Так что тихо сидим. Уважаемый Никита, что, по вашему мнению, стоит за выходкой МАК во главе с Анудиным по запрету эксплуатации Боингов 737? Спрашивает Юрий. Юрий, ну об этом многие уже отзывались, комментировали. Большинство сходится в том, что это указание вышло в день рождения Трансаэра. Анудина, мама основного акционера господина Плешакова, свекровь госпожи Плешаковой Ольги, то есть той, которая рулила Трансаэра все последние годы, не иначе как месть. Именно в день рождения, именно по тем самолетам, которые в большинстве своем сосредоточены в государственном аэрофлоте и в других дочерних структурах, а также у прочих крупнейших участников авиарынка. Но чем это кончится? Это кончится тем, что либо МАК расформирует Межгосударственный авиационный комитет, либо Россия из него выйдет. Ну вот что-то из этого. Почему нельзя госпожу Анудину снять вот прямо сегодня, грубо говоря? Потому что ее ставили на этот пост 11 глав государств стран СНГ. Вот они должны все вместе собраться так, чтобы был полный кворум, и все вместе они должны ее уволить. Поэтому проще всего будет просто выйти оттуда. Либо же после приватного разговора, известно в каком заведении, может быть, там за забором или еще где-то, либо же потребовать, чтобы, ну, мягко потребовать, чтобы это письмо было отозвано. А так я тоже склоняюсь к тому, что это месть. Наш кошмар коррупции. В мире 10% людей никогда не украдут, 10% воруют всегда. А 80% действуют согласно тому, кто у власти, вор или честный. Это у нас Еля. Что такое Еля, я не знаю. Интересен ваш комментарий о назначении Сергея Гуриева, 691-й. Ну, мы уже говорили об этом. Можно только посочувствовать Европейскому банку реконструкции и развития, который посчитал, что господин Гуриев будет ему полезен в должности главного экономиста. Ну, я много цитировал господина Гуриева, я много цитировал нашу с ним переписку. Я не считаю его сколь-нибудь существенным экономистом, исследователем, сколь-нибудь серьезным ученым. Человек очень часто несет откровенный бред. В то же время надо признать его несомненные заслуги как менеджера образовательной сферы. Но вот в отношении главного экономиста ЕБРР, ну, у нас много других людей более достойных, если уж им так хочется человека из России туда поставить. И вот тут-то выплывает как раз вот тот самый нюанс, который мы обсуждали в случае с Макой, госпожой Нудиной, то есть свекровью. В пику. Это сделано в пику. То есть человек, который убежал из страны по до сих пор неизвестным основаниям, по мне так убежал от того, что выпущен был пакет ценных бумаг, сформирован пакет ценных бумаг под индекс инфляции РЭШ, который показала 0, тогда, когда как официальная инфляция была там то ли 3, то ли 6%. И сказали, ну вот так вот мы посчитали. Вы же сами подписали. Ну то есть кто-то это расценивал как недоработку Внешэкономбанка. В этот проект его предлагал Ситибанк, в этот проект вложили пенсионные деньги. То есть деньги Молчанова, в том числе и мои. А кто-то расценил это как мошенничество. Ну, вот, как не посмотреть, как не посмотреть, да? Ну, вот Гуриев посчитал за лучше убежать. Ну, естественно, формальным прикрытием было то, что он страдает за экспертизу по 23-му или 44-му делу господина Ходорковского. Кстати говоря, как мне сам Гуриев писал, уголовное дело до сих пор не закрыто, ну и так далее и тому подобное. Хотя сам Путин говорит, ну если у него нет за ним, он не чувствует никакой вины, да пусть приезжает. Ну несколько раз человек сказал, пусть приезжает, ради бога. Нет, боится. И тут мы понимаем, что им движут несколько иные мотивы, нежели чем желание приехать, объясниться и продолжать творить на родине. И не исключаю, что это мотивы, скажем так, личного, семейного характера. Что это может быть желание его горячо любимой супруги. Да мало ли что. Но в конце концов в Европе-то тоже не так уж и плохо живется, особенно если ты главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. Ну, через несколько лет его снимут. Ну и что, злорадствует по этому поводу? Да нет, конечно, пусть работает, жалко. 7373948, добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Алло?
Да.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, актуально еще, почему заинтересовались социалкой и что происходит?
Давайте.
Почему... Социалкой в Конституции Российской Федерации прописано, что наше государство является социальным. Вот. Ну, идеология запрещена. И планирование экономики тоже прописано, запрещено. Плановая экономика. И второе, что происходит? Происходит капитализм в социализме, необъявленный. Поэтому как бы система координат одной, система пролезла,
какая
неопознанно.
Какая вы молодец. У меня к вам один единственный вопрос. Да. Поясните, пожалуйста, что означает Россия социальное государство?
Так это прописано в Конституции.
Не, я знаю, я не спорю. Я не спорю, я согласен. А что
это? Ну, это было когда прописано? В 93-м году?
Что? Ну, вы же сказали, Россия социальное государство.
Да. Но а что это понимаю. Значит? А что понимаете это ли вы?
Не, я не понимаю.
Ну вот, тогда скажу. Я вот заинтересовалась, почему это прописано, когда для нас это было естественно, тем более в то время.
Так.
В то время.
Так.
И только сейчас понятно, чтобы законспирировать или за дымовая завеса, чтобы не проникло слово капитализм.
Ой.
А система координат тут другая. Целеполагание другое. В капитализме нет преступного. Если тебя не поймали, то ты успешный человек, юзер.
Да это-то подождите, господи. Я же не про капитализм, а про то, что означает социальное государство.
Социальное — это, чтобы не говорить социалистические.
Да ну не надо, вы мне скажите. Третий раз и последний спрашиваю, что значит социальное государство?
Мы, советские люди, понимаем это так, как вот советские люди. То есть мы остаемся в социализме. Вот что это значит.
Но это не значит, что в Конституции написано «государство социалистическое». Там написано «государство социальное». Я вас спрашиваю, что значит социальное государство?
Ну, вот чтобы вы не догадались. И чтобы я не догадалась в 93-м году. Фу, как а вы сейчас не догадываетесь.
Спасибо вам большое за звонок. Этикет не позволяет высказываться грубо в адрес наших слушателей, тем более дозвонившихся в эфир. Социальное государство, что такое социум, господа хорошие? Это общество. То есть это государство общественное. Государство, ставящее своей целью служение во благо общества. Для развития общества. Социум, общество. Все очень просто. Россия — это государство, общество, то есть наше с вами. Потому что я вам говорил, без меня народ не полный, без вас тоже. Вот и все. И никаких там социальных льгот, социальных выплат, социальных надбавок за термином «социальное государство» не стоит. Другой вопрос, что декоративно конституционный принцип о том, что максима о том, что Россия — это социальное государство, естественно, выполняется, но декоративно, а фактически очень и очень слабо относительно. Но это отдельный разговор, потому что здесь нужно говорить о степени соответствия нашей текущей жизни тому, что прописано в Конституции. И здесь возникает масса различных точек зрения. Кто-то говорит на 12,5%, а кто-то говорит на 13,25%, а кто-то говорит на 88%. Вот иди и рассуди потом этих людей. Потому что субъективно каждый понимает это по-своему. Но если вы звоните и говорите, ну, у нас вот Конституция прописана. Вы что, не понимаете, что? Не понимаю. Ну, потому что я это понимаю вот так. А как вы понимаете, вы не раскрываете. Вы говорите о том, что нам, советским людям, запудрили мозги, потому что не захотели писать социалистическую. Ну, я тоже советский человек. Ну и вот мне мозги не запудрили, потому что я, в отличие от вас, понимаю, что такое социальное государство. И 20 лет назад, когда за Конституцию голосовал, понимал. Ну потому что, ну должна быть Конституция. Хорошая, плохая — это другой разговор. Но она должна быть. А то, что социальное, так во всем мире государство у нас социальное. Ну вы мне приведите хоть одну страну, где написано, что там, скажем, ну неважно, там США — антисоциальное государство. Или там Бразилия — государство жуликов и воров. Ну, нет же такого. Нету. Все государства опираются на общество, а государство — это основополагающий общественный институт, который формирует, кстати говоря, само общество. Вот и все. Ну, ни о какой социалке даже речи близко быть не может, потому что социалка — это иносказательное выражение и иносказательный посыл к тому, чтобы качнуть чего-нибудь из бюджета себе в карман. Чем относительно законным способом. Вся любовь. Извините, что отвлек. 7373948. Знаете, почему я сижу на звонках? Во-первых, потому что времени не так много осталось. Во-вторых, у меня есть еще одна тема для вас по поводу того, что она бы очень понравилась автомобилистам, о том, что подмосковные судебные приставы будут арестовывать автомобили должников по новой технологии. Если гражданин, имеющий крупную задолженность, например, по штрафам или по алиментам, проехал под камерой, то недалеко от этого места его может остановить патруль. А патруль будет состоять из ГИБДД и тех самых судебных приставов. Причем машину могут описать и увезти на эвакуаторе прямо после того, как вас остановят на дороге. Ну, средства электронной коммуникации сегодня творят чудеса, поэтому обнаружить в базе вашу задолженность большого труда не составит. Ну, вот такая вот экономическая тонкая вещица, которая побуждает нас более аккуратно обращаться со своими внезапно возникающими перед государством обязательствами. Насколько это интересно, я не знаю, потому что наверняка многие из вас об этом уже слышали, и многие понимают, что да, до 10 тысяч можно, конечно, не платить, вроде как там штрафы даже схлопываются, но вот где эти 10 тысяч, черт его знает. Вот ваш покорный слуга вчера залез в почтовый ящик, а там обнаружилась задолженность перед бюджетом на 3700 там с чем-то рублей. Я вроде все заплатил, и, может быть, просто эти деньги не упали еще, и их налоговики не увидели, потому что бюрократическая машина, я вам говорил, как асфальтовый каток, едет медленно, но гад доедет. Черт его знает. Будем разбираться на неделе. Ну, вот там 3700, там с хвостиком, да? А дальше-то? А если 10? А может быть, Новый год не запретят праздновать? Все может быть. Добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Подмосковье.
Да, говорите.
По поводу вот нового закона, который вы сейчас сказали, в принципе, тема не особо, как мне кажется, на мой взгляд, интересная, по той простой причине, что сразу найдутся хитрецы, которые будут в таком случае переоформлять автомобили на своих родственников. И все. Точно так же, как и любое другое имущество.
Понимаете, какая история? Вы переоформите хоть завтра на вашу бабушку. Ну, поскольку бабушка собственник, а вы по доверенности, вот и арестуют ее имущество.
Но это законодательно у нас позволено.
А почему нет? Но это же ее имущество. Ну, вот вы им пользуетесь временно по доверенности. Вот она вам доверила. Пользуется на время, да? Но машина на ней, и штраф, соответственно, тоже приходит ей. Вот они перескакивают через десятку и вас хлопают вместе с бабушкиной машиной.
Но с одной стороны, я с этим целиком полностью согласен, это правильно.
Да вы знаете, я в общем и целом тоже с этим согласен. Так уж если положить руку на сердце.
Это по крайней мере, породит, как я думаю, в наше время, ну, по крайней мере, хочется в это верить, что порядочных людей станет больше.
Ну, давайте говорить о том, что порядка станет больше. Насчет порядочных, это вопрос философский.
Согласен.
Как вырастить порядочного человека, мне, например... Сложно вам объяснить. Я по поводу своих деток могу сказать, ну, наверное, только с собственным примером.
Ну, согласен.
Ну, можно, конечно, там воспитывать на примере Павлика Морозова или Павки Корчагина.
Нет, даже
ну,
не
да,
согласен.
Ну, да, я тоже не уверен, что это их проймет. Ну, там губка Боб еще есть. Why not? Опять же.
На своем личном примере необходимо это делать. И это, конечно, вопрос не только... родителей и каждого, кто принимает участие в воспитании
ребенка. Вот теперь смотрите, помните, звонил где-то с полчаса назад, мужчина говорил о том, что у нас в стране воруют, а его соседи бухают.
И вот Я к вашей беседе подключился.
Да-да-да, так вот звонил человек, говорит, в нашей стране воруют 80% людей, населения.
Но я не соглашусь.
Не об этом речь. И... В этот момент, скажем, его детенок тоже совершенно случайно слышит голос Папаньки в эфире «Антикризис» профессора Кричевского, где Папанька, родной, собственно, да, глава семьи, там, хозяин и прочее, да, говорит, у нас 80% воруют. Что у ребенка в башке-то останется?
Бардак.
Да, в башке останется, я вырос, тоже буду воровать, потому что, ну, раз отец говорит, 80% воруют, ну, значит, эти 80% живут хорошо.
Да, я согласен полностью, но это неправильно.
Ну, ты не воруешь, ну и не воруй, или если воруешь, ну зачем об этом-то на весь мир говорить, опять же, понимаешь, что это может... А не надо, чтобы ребенок слушал, это может быть там мама, бабушка, тетя, да соседка сказать, я слышал твоего отца по радио. Ну да.
Ну, все люди разные и воспитывают по-разному, и порядки, грубо говоря, они как-то, может быть, и меняются, но ценности сами по себе...
Да, да.
Ценности?
Да, нравственность.
Они остаются неизменными.
Нравственные ценности. Спасибо вам большое. Мы уходим действительно уже в какие-то глобальные сентенции. Да, мораль действительно у каждого может быть своя. Это нормально. По этому пути идет западное общество, например. В 19 веке они выяснили, что Бога нет, что утилитаристское... линии поведения, когда хорошо то, что тебе выгодно, тебе любо, она является единственно возможной. Когда Чарльз Дарвин со своей эволюцией объяснил, что мы не от какого бога, а от обезьяны, когда выступал Ницше, когда перечитывали Кафку, тогда и, в общем-то, и началось вот это крушение моральных, нравственных ценностей на Западе. У нас этого, слава богу, не произошло. Я надеюсь, что не произойдет. Но вопросы морали, вопросы нравственности, вопросы ценностей, вопросы национальной идентичности, у нас повестки дня не снимается. И да, мы живем, конечно, не в самой лучшей стране в мире, но вот такая у нас страна, и страна, которая еще что-то пытается нашим деткам и нам с вами что-то растолковать, что есть какие-то русские ориентиры. Хотя вопрос по поводу тех же самых русских ориентиров весьма и весьма спорный. Ну да ладно, 7373948, добрый день, слушаем вас.
Алло, да. Добрый день.
Добрый.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот какие у нас ориентиры? Сейчас мы тратим каждый день на то, чтобы помогать, или как там сказано, в общем, нашим друзьям 2.5 миллиона евро каждый день. Вот эти вот самолеты, которые помогают.
Так.
Что это за помощь? И зачем она нужна? То есть у нас постоянно то Афганистан, то Чечня, первая Чечня, все разбомбили, а потом стали строить опять миллиарды рублей.
Вы это к чему?
То есть у нас все направлено на то, чтобы куда-то деньги от людей.
Ну понятно. Ну понятно. Угрозить. Слушайте, ну вот объясните. Это... Да ладно, хорош орать, господи. Ну вот вы объясните, Ну вам плохо живет. Ну вот видите, все. Ну хватит использовать, выключайте. Хватит использовать мою программу как громоотвод, как возможность высказаться, проораться, достучаться до небес со своим псевдонегодованием. Ну, вот приняло руководство такое решение. Оно его выполняет. За счет каких источников? Ну, насколько я знаю, пока за счет бюджета Министерства обороны. Что будет дальше? Вопрос очень серьезный. Вопрос очень серьезный, потому что действительно денег уходит немало на военное присутствие в той же Сирии. И можно еще какое-то количество месяцев там поприсутствовать, а потом это будет уже слегка накладно. Но опять же я повторюсь, у нас программа экономическая, а не геополитическая и не военная. В эту студию надо приглашать людей, которые тонко разбираются в этих вопросах. Не горлопанов, которые несут демагогию, как я уже говорил, из одной программы в другую. Ну там Госдеп, проклятые либералы, ФБР. Ну и так далее, да? А людей, которые действительно разбираются, военных экспертов не так уж и много. Добрый день. Слушаю вас, представляйтесь, и давайте ближе все-таки к нашим баранам.
Меня зовут Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, я в эфире, да?
Да.
Ага. А вот подскажите, вот по новому вот этому закону, вот это касается, я так понимаю, вот тех, кто алименты не платит. Да. А вот как же с юрлицами дело обстоит? Вот у меня просто ситуация такая, я охранял как бы большой концерн в Москве, вот, и получилось так, что учредитель один развалил эту всю фирму, вот, и предложил мне просто 10% от суммы взять, которую он мне оплачивал ежемесячно, там свыше 1 000 000 рублей. Вот, и как бы написать отказную бумагу, иначе я ничего не получу, потому что мы все счета опустошим, и вот я сейчас сужусь с ними, и по сути, вот, эффекта пока никакого нет. Судья, да, как бы выносит решение, что надо оплатить, они мне говорят в открытую, что у нас, мол, денег нет, ничего не получишь.
А имущество, имущество арестовывать не пробовали в обеспечении?
А имущество, вы знаете, что когда пришел...
В обеспечении данное лицо, иска.
То есть они просто взяли одну большую фирму, раздробили на там 10 мелких фирм. Вот. И где записано, на какую фирму чье имущество, там еще как бы надо разобрать.
Ну, понятно. Но опять же, вот. Это... Ну да, спасибо большое. Вопрос, конечно, интересный. Отчасти он экономический. По юрлицам существует более-менее устоявшаяся практика получения задолженности. А по физлицам такой практики нет. Ни юридической, ни экономической, ни организационной. Ну, нет. Ну, вот мы видим, что она потихонечку начинает выкристаллизовываться. А в общем и целом, может быть, на чуть-чуть, на капельку, на порядка будет больше. Да, собственно, может быть, от этой программы будет порядка в головах у моих слушателей чуть-чуть больше, да и у меня тоже. Давайте посмотрим, а через неделю вернемся к этому вопросу. Антикризис профессора Кричевского, она говорит, Москва. В студии был я, Никита Кричевский. Берегите друг друга.